Здравствуйте, товарищи! В прямом эфире радио «Аврора». В Москве 17:00, а это значит, что у нас в студии два Федора. И начинается онлайн-митинг. Георгий Федоров, политик, лидер движения «Гражданская солидарность».
Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, Федор.
Да. Подписывайтесь на канал «Федоров. Здорового человека».
Подписывайтесь на канал «Диспетчер».
И программу ведет политический обозреватель Федор Бирюков. Мы подводим итоги уходящей недели, отвечаем на ваши вопросы. Вопросы задавайте в чате эфира. Начнем с самого такого страшного инфоповода. Это теракты в Севастополе со стороны государственных структур, да, и теракты в Дагестане, которые со стороны как бы традиционных террористов. Но что-то их, наверное, объединяет, не только один день.
Ну, я бы не стал бы это все в одну кучу лепить, потому что все-таки Севастополь, там идет война, и Севастополь как военная база и всегда под ударом, и Крым под ударом, и, соответственно, украинские политики говорят, что они воспринимают мирное население, как там он сказал, как какой-то там их мирный оккупант или что-то такое, в общем. И, конечно, существуют цели по тому, чтобы сорвать процесс, который сейчас там идет, это курортный сезон, вот, и, конечно, это тоже страшно, это бесчеловечно, и мы видели много видео, и никак, ни в коем случае мы не можем не просто поддержать, но, мне кажется, нужно собирать какие-то данные, и вот эти вот данные, которые показывают видео, фото, фиксация, показывать на международных площадках, продвигать на, так скажем, юридическом фоне, и наши дипломаты должны активно действовать, потому что на Западе, к сожалению, этого не знают.
То, что это продолжается 10 лет.
Да. Нет, ну вот такие обстрелы Крыма продолжаются не 10 лет. Последний раз такие обстрелы Крыма продолжаются 2 года.
Обстрелы Донецка, Луганск, ну, и других.
Могу сказать так, что Донецк, Луганск тоже после начала СВО они на порядок выросли. И Брянск, и Белгород, и территория, которая пригранична, вот эти вылазки, это говорит о том, что это такая полномасштабная, гибридная, но все-таки война. Вот, поэтому надо к этому относиться с полной ответственностью. Я, например, там со своими детьми бы не поехал бы в Крым сейчас, просто не потому что там как-то, там реально опасно. И все делается для того, чтобы, возможно, можно ставить вопрос о закрытии сезона, потому что там несколько сотен человек, несколько десятков человек пострадали, находятся в больницах, дети погибли. Это, конечно, нужно... Возможно, более простое решение, то есть компенсировать людям, которые там курортный сезон ждут, и из федерального бюджета, и из Крыма, и из Севастополя сделать фактически такой мобилизационный лагерь, где, так скажем, ну как в, мы видим, я вижу, вот, бывал где-то несколько месяцев назад в Белгороде. Там вот Белгород – это такой осажденный город, где все понимают, что там они под обстрелом, где все оборудовано для того, чтобы человек мог укрыться, и у никого нет в мозгах идти там куда-нибудь на речку купаться, отдыхать и, так скажем, проводить.
Ты думаешь, не купаются?
Нет, купаются, но все равно тут надо понимать, что все-таки курортный сезон в Севастополе и в Крыму – это чуть-чуть другая история, чем там. Вот, поэтому я думаю, что тут надо понимать, иллюзий не должно быть никаких, что обстрелы продолжатся, к сожалению. Убийства продолжатся, и задача, как понимаю, противника, это перенести боевые действия на территорию Российской Федерации в самую глубь. И надо учитывать, что тут, там очень много людей приезжают в Крым из других регионов, и поэтому вот такие обстрелы, они происходят для того, чтобы, так скажем, втянуть вот в этот недовольство этой войной, военным конфликтом, как можно больше людей, потому что когда падают кассетные снаряды, когда идут обстрелы, ну, как бы хочется, чтобы все это быстрее закончилось. Угу. То, что касается Северного Кавказа, Дагестана, я могу сказать так, что я уже себя вот после этих событий, когда там евреев искали в самолетах, написал. У меня есть много друзей из Дагестана. Некоторые мне пишут, что нет, это все нормально, это просто, так скажем, там такое восприятие, что там сионизм плохой, что вот вообще ислам, так скажем, там, это такая скрепа духовная. Ну, то есть, такие нормальные люди, которые были раньше офицером, мне звонили. Я говорю, слушайте, вопрос в том, что идет исламизация и радикализация ислама. То есть, если вспомнить, например, ислам, там, который в Советском Союзе был, там был ислам, там, который там, такой традиционный на уровне, так скажем, там, бухарских медресе, да, на уровне, так скажем, татарского ислама, такого он был успокоенный, спокойный, миролюбивый. Но мне даже многие сами же представители духовенства говорят и говорили, когда я был в общественной палате, я в религиозный совет при президенте входил, и многих лично знаю вот этих вот и священников, и, кстати, вот этого убиенного батюшку, Царство Небесное ему, да, вечная память, вот, мы с ним встречались, и в Дагестане там ситуация очень тяжелая. Там вот эта вот радикализация, исламизация, она еще лет 10 назад проходила такими темпами, что мама не горюй. И надо понимать, что сейчас весь Северный Кавказ, он, так скажем, уходит вот в эту средневековую исламизацию такую. И я, например, помню такой первый этап, когда была вот эта террористическая, когда была там Чечня, да, после этого был определенный, так сказать, затишье, а потом она пошла как бы второй этап, вот это вот проникновение вот этих вот радикальных каких-то идей, там, ваххабитских, салафитских, вот этих всяких радикально-исламских, вот, и эта ситуация, она лавинообразная, то есть, например, у нас там Чечня, там Ингушетия, это две республики, где ислам фактически, ну, государственная идеология. А там в Карачаево-Черкесии я год назад на Донбай ездил на машине, ну, там тоже через Черкесск проезжаешь, и через Карачаево-Черкесию, там прям вот чувствуется, ты заезжаешь на эту территорию, там прям вот по дороге везде, на любом шагу мечети строят. И вот эти вот суры из Корана, какие-то цитаты пророка или какие-то там исламские лозунги, они прямо по всей дороге вот едешь, и вот они вот стоят. И не говоришь о том, что там вот этих вот огромное количество молодых людей с бородами определенной формы, женщины с определенными, так скажем, тоже с религиозными. Там еще, конечно, есть и светская, ну, как бы такой элемент. Но надо понимать, что вот в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии там этому сопротивляются, потому что там был в свое время на Нальчик, я просто знаю там людей, но тем не менее все равно вот это идет исламизация. И через 15 лет там уже очень трудно будет жить по светским законам. Там просто вот это вот низовая исламская радикальное течение, они просто, ну, как бы сказать, захватят власть окончательно и бесповоротно. И какие-то альтернативные формы, как бы сказать, уже там шариатские, мы видим, шариатские идут всякие там патрули и так далее и тому подобное. И это вот проявление, то, что вот этот страшный теракт был, это, к сожалению, с моей точки зрения, только, ну, самое начало. Это проба сил.
Чтобы увидеть религиозный ренессанс, достаточно по определенным дням приехать на проспект Мира, ты знаешь, да, там тоже потрясающее зрелище. Но вот что должно наиболее настораживать с дагестанского теракта, это то, что в этот раз непосредственным исполнителем были представители буквально местной золотой молодежи, региональной элиты.
Такого, слушай, еще, такого еще не было. Это говорит о том, что, так скажем, вот эти радикальные взгляды, они стали господствующими на определенных территориях. То есть эта золотая молодежь или как бы там представители власти встроенные, они, ну, просто прониклись этой идеей, идеологией, а учитывая коррупционность, учитывая вот эту вот клановость, семейственность, то это просто, ну, господствующая идеология. То есть, если, например, тот же самый глава вот этого района не носил большую бороду и там не кичился там какими-то своими религиозными убеждениями, это не значит, что, как мы увидели, да, это не значит, что он не следовал этой идее и не знал, что с его детьми там творится. Это, кстати, в этом отношении Рамзан Кадыров, надо понимать, что Рамзан Кадыров, он очень боится альтернативных каких-то исламских течений. То есть он как бы там внутри Чечни является каким, ну, таким главным, так скажем, олицетворением ислама, веры, праведности и так далее. И вот эти вот альтернативные всякие течения, они очень жестко там пресекаются. И поэтому он и сказал по поводу родственников. Это его фирменный стиль. То есть когда он говорил, там, я не помню цитату, что он сказал, что я там родственник родственников надо убивать, если мы всем их убьем. Но я еще раз говорю, я не помню точную цитату, что если кто-то там будет замешан в каких-то вещах. Там на страхе, на таком жестком авторитаризме построена система. Но, как мне кажется, там тоже есть определенные угрозы. Потому что вот эти радикальные формы, они распространяются везде. По всему Северному Кавказу. Просто везде. Они, ну, в Дагестане, например, если там раньше были смешанные браки, когда там я, еще раз говорю, когда был даже Всеволод Чаплин жив, мы с ним вместе ездили там в составе делегации, общались там с разными и муфтиями, с священниками. Вот, так вот, тогда были еще лет 10 назад смешанные браки, когда там, ну, условно, она там христианка, он мусульманин, когда там она атеистка, он там мусульманин, либо он атеист, она там мусульманка и так далее. И никто никого свою веру не, так скажем, затягивал. А сейчас все очень там жестко, однозначно. Я вижу, что огромное количество русских девчонок стало исламизироваться просто потому, что выходят там замуж за местного парня и, соответственно, сразу же попадают вот в эту вот систему координат. И я вижу, что и в Москве таких много, которые исламизируются. Причем это очень активно. И я вижу, что происходит выдавливание вот этих радикальных форм ислама, традиционный ислам выдавливается. И это очень действует, делается очень, как бы очень мягко, с одной стороны, но с другой стороны прям тотально.
И в это же время федеральная власть, она, значит, звонит в колокол традиционных ценностей, издает указы, там, всевозможные стратегии. То есть это не работает совсем.
Ты понимаешь, в чем дело? Вот я помню в свое время, когда, по-моему, Абдулатипова только назначили главой Дагестана, и он там попытался как-то с этим бороться. Я помню, мы делегация общественной палаты, я тогда в общественной палате приехал, вместе с делегацией, мы встречались с Абдулатиповым. Только его назначили буквально там, может быть, несколько месяцев главой Дагестана. И он нам в кулуарных беседах просто такие вещи рассказал, говорит, какой ужас. Там, говорит, до 80% откатов идет отсюда туда. То есть там коррупция, какая там, ну, как бы, глубинными вещами, связанная с семейственностью, с коррупцией. И вот на фоне вот этих всех беззакония, вот эти вот проявления радикализма, они, конечно же, растут, вот эти вот проявления такой нетерпимости, религиозной исключительности. И самое страшное, еще раз говорю, там постепенно, не говоришь о том, что в Дагестане еще недавно, я не знаю, как сейчас, там были территории, где были рабы, так называемые вот эти вот заводики кирпичные и так далее. То есть это еще было в Чечне, мы помним, это же было, когда, так скажем, была чеченская кампания. Вот, то ситуация еще ухудшилась во многом, потому что целое поколение людей выросло, которые кроме вот этого вот форм вот этого вот ислама ничего не знают. И я, кстати, мы приходили, я помню, еще 10 лет назад приходили к главной мечети в Махачкале, в намаз, когда был там пятница, по-моему, мы приехали, мы стоим недалеко, я и несколько чиновников, и как бы этих. И вот эти вот куча-куча молодежи, здоровый, спортивный, бородатый, очень идеологически, видимо, мотивированный, глаза горят, идут, и когда они смотрели на нас, ну, я скажу так, что впечатление-то не из лучших. Когда ты чувствуешь, что ты в этом отношении, так скажем, находишься, и чиновники с нами, которые были, они так тоже как-то, ну, пойдемте, чай попьем в другое место, потому что огромная безработица там среди молодежи и так далее. И это все рано или поздно, это вот выводит вот эти безобразные формы. То, что там в самолетах погромы, ну, и надо понимать, что вот этих погромы тоже, они же, как бы сказать так, их не стали не культивировать, там никаких судов практически не было, ну, там кого-то
подсадили. Административки
какие-то. Да, да, да. Ну, то есть это не, жестко не задавили. И вот мы получили, что получили.
По
вот
сути дела, это Дербент, фрагментация, кстати, страны.
Вот чего еще очень страшно. Дербент — это всегда был таким интернациональным городом. Я тоже был в Дербент. Там огромное количество азербайджанцев, там армяне, там евреи. Там действительно он такой мультикультурный город, причем там надо понимать, что это такой древний торговый центр. Вот там, например, я помню, в Махачкале мы были и в Дербенте. В Дербенте лучшая ситуация с точки зрения вот этих вот религиозности. То есть там такой вот дикости не было. Я вот не помню, чтобы там как-то вот какие-то представители каких-то радикальных форм, потому что в Махачкале мы идем, я иду, муфти идет, и Чаплин идет, сел Чаплин. Мы идем мимо МВД, представь себе, вот мимо МВД, это Махачкала, 10 лет назад, там 14 или 12 год, к нам подходит какой-то мужчина с бородой в каких-то вот в одеждах, с книгами, и говорит, возьмите, почитайте. Ну, я-то не знаю, я так, ну, да не, спасибо. А этот муфти, который со мной шел, говорит, это знаешь, кто это? Я говорю, не знаю. Это, говорит, ваххабиты. Я говорю, как это? Это, говорит, вот этот вот он, как он книгу, которую надал, это вообще-то как бы запрещенная экстремистская литература, и мы, традиционный ислам, ее не понимаем. То есть они напротив МВД, вот МВД стоит, а вот они ходят и агитируют. Вот это вот, как бы сказать, беда в том, что это вот процессы, они... очень глубинные, очень тотальные, и они стимулируются финансово из-за рубежа, в том числе всякие вот эти заигрывания с Турцией, с Саудовской Аравией, со всеми вот этими центрами, так скажем, мирового, альтернативного, так скажем, чистого ислама, как они говорят, это все сыграет большую беду. Еще раз повторюсь, вот в Карачаево-Черкесии едешь, там на каждом шагу, в каждом населенном пункте по несколько мечетей. Стройка, мечеть.
Но получается, что курс на традиционализм, объявленный федеральным центром, он на самом деле побеждает просто. Побеждает определенная традиция. Самая мощная на данный момент. А чиновникам все равно. Вот сейчас сегодня сообщили, что в Тульской области, да, Тула – это исконно русский город, как известно, там уже сняли... как бы, написали новый гимн региона, где там кавказцы, евреи, индусы есть, арабы, даже негры какие-то. Ну вот пишут, что русских не замечено, потому что это как бы, а зачем? И вот это курс на мультикультурность, такой в европейском стиле прямо, на замещение.
Дайте дураку Богу молиться, он и лоб расшибет.
Тут дураки или нет, потому что вот попробовал бы бородатый мужик, но другой национальности раздавать какую-нибудь там газету, условный русский порядок, его тут же замели бы, где бы он там около МВД, не около, неважно.
Ну, потому что эти настроения...
И даже в Москве.
Нет, потому что эти настроения, они там поддерживаются большими пластами простого обычного населения. То есть вот эти вот формы ислама, я, кстати, в свое время столкнулся с тем, что один, ну, наш общий знакомый журналист, не буду говорить... сейчас в эфире, он там как в одном из федеральных каналов, вернее, в одном из федеральных средств массовой информации написал такую какую-то критическую статью об одном имаме, который, так скажем, по некоторым данным является представителем как раз радикальных проявлений ислама. И он столкнулся с угрозами, с всякими, так скажем, такими, ну, очень опасными проявлениями по отношению к себе. И он, я тогда был членом общественной палаты, он мне говорит, слушай, Георгий, позвони, блин, помоги, давай гласности, потому что я боюсь реально, блин. То есть мне звонят, там письма какие-то, там угрозы, зарежем, убьем и так далее. И я у себя сделал запрос там куда-то, то ли в Генпрокуратуру по поводу того, чтобы этого представителя этого имама проверили в определенной мечети, потому что там был какой-то криминал, драки там какие-то были, ну, в общем, полная дикость, и, соответственно, он как журналист это описал. Так вот я скажу, вот реально я полгода был под атакой вот этих вот, по всем соцсетям, по всем, так скажем, направлениям я был под атакой вот этих вот сторонников вот этого имама. И я скажу, что это не самое лучшее впечатление. Но я понял, что это организовано настолько четко и однозначно, что рано или поздно просто это, как бы сказать, вся масса, которая угрожает, она при первом же... так скажем, приказе, она пойдет действовать. То есть в данном случае надо понимать, что вот эти вот традиционные ценности, которые там нам навязывает власть, они играют с властью в злую шутку. А вот эти вот всякие вещи на мультикультурализм, так называемый, еще раз повторюсь, вот Советский Союз решил вот эти все глобальные вопросы-то, и религиозные, и межнациональные, да, там оставались, конечно же, всякие конфликты и так далее, но тотально, глобально этот вопрос был уже решен. Потому что там была идеология нетерпимости. Извините, советская власть к басмачам терпима не была. И с басмачеством велась ожесточенная, непримиримая борьба. И, соответственно, после того, как это басмачество, как явление было, так скажем, уничтожено, тогда уже на базе вот этого светского, советского, так скажем, проекта формировался новый общность, советский народ, и как бы культура неслась и так далее. То есть сначала освобождали от этого...
Хитрые басмачане сразу перешли в красное, как бы поставили под красное знамя, что не изменило их сущности. Поэтому, когда советская власть ушла из этих территорий, все эти ростки... появились
ну,
вновь.
Я, к сожалению, с тобой согласен, но в чем? В том, что там, конечно, во времена там, Брежнева никаких там басмачей не было, во времена, так скажем, там даже Хрущева никаких басмачей не было, особенно после Великой Отечественной войны. Проблема в том, что нельзя сразу же из Средневековья какого-то, да, так скажем, построить социализм. То есть рано или поздно все равно вот эти остатки вот этих вот отношения, они могут быть, как, это, как мы видим сейчас, вот этот откат даже не к капитализму, как у нас, мы откатились к капитализму с элементами феодализма. А вот ну, посмотри на этот, на наши республики, там вообще мы откатились к феодализму, так скажем, к отношениям,
которые были... К истинно-традиционному обществу.
Да, 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 для этих стран и народов. Вот это вот беда. И в этом отношении, конечно же, вот эта вся... вот эта вот вся... Весь этот бред вот с этими гимнами, это вот, ну, не работает, это у нас не будет работать, вернее, это будет работать только во вред. Только во вред. И тут надо сначала исправить здесь ситуацию с точки зрения социально-экономического курса, естественно, сделать главенствующий закон, сделать светскость главенствующим, а дальше уже, так скажем, строить то общество, которое было бы...
По Конституции у нас светское государство, так все и есть.
Не, ну, что это не выполняется. Это не просто
власти
это не выполняется,
заигрывают.
Это просто не выполняется. У нас есть территории, которые можно, ну, как бы сказать, что они под контролем там, шариата, например, религиозной. То есть, например, там Чечня, но никто же не будет думать, что в Чечне светское государство. Что Чечня, как республика, она... двигается, соблюдает законы Российской Федерации в этой сфере. Там религиозность – это одна основа из чеченского общества. Mm-hmm. Причем там все очень жестко в этом отношении. И целое поколение вырастается на этих идеях и на этой идеологии. Mm-hmm. И то же самое происходит в Ингушетии, то же самое происходит, я уже говорил, там, в Карачаево-Черкесии, на всем в Дагестане, на всем Северном Кавказе это происходит. Кстати, мне очень было интересно... Я заехал, вот на этих выборах был полгода назад, был наблюдателем в Азербайджане на выборах президента, и я там вообще никакой религиозности не увидел. То есть в этом отношении там в Баку ходишь, там в Москве больше проявлений религиозности в Москве, чем в Баку. Для меня это было, конечно, очень удивительно. То есть я смотрю, что это вот... Ни одного какого-то проявления вот такого, да, там ходят представители, и, ну, надо понимать, что, например, там очень много азербайджанцев в Иране, и иранцы приезжают туда, азербайджанского происхождения, в Баку, там, шопинг, гуляют, там, что-то делают, то есть вижу, там, идут приезжие, как у нас, в принципе, арабы тоже ходят же вот в этих всех, и, соответственно, местные, таких проявлений у местных я не видел.
Известно же, что... Очень многие как раз такие простые, радикально настроенные люди, они приезжают в Россию, здесь работают под видом мигрантов, получают паспорта. И как раз об этом говорил глава Следственного комитета Бастрыкин на юридическом форуме в Петербурге. Его заявления вызвали сенсацию. Ну, во-первых, он просто обрушился на миграционную политику, на стратегию.
Ну, уже не первый раз.
Вместе с Клишасом. Здесь просто это было концентрировано. Потом, самый яркий момент, это назвал Государственную Думу государственной дурой. То есть ранее только, по-моему, нацболы, проходя на первомайских демонстрациях между мимо здания Госдумы, кричали такую кричалку, а тут Бастрыкин, как бы. И вот получается, что... Даже таких людей уже допекли просто-напросто.
Нет, слушай, тут очень интересный момент. Во-первых, Бастрыкин эту тему уже не первый год торпедирует, и так более мягкими вариантами. Клишес это вообще, ну, надо понимать, человек, который продвигает все инициативы администрации президента, да, в юридической сфере.
Никогда, то есть, он человек в протестной, никогда в жизни, протестной, да, среде не был замечен.
Да, никогда не просто не был замечен, он никогда ничего лишнего, блин, даже не скажет. Он будет говорить то, что выверено, согласовано 1000 раз. Вот. И, соответственно, я просто знаю, пересекался с ним несколько раз и знаю, как он работает. Так вот, я думаю, что Бастрыкин, у него приходит предельный возраст его службы. И, соответственно, я не исключаю, что в ближайшее время, через некоторое время, ну, условно, там, может, через год, через полгода, так скажем, Следственный комитет, главу Следственного комитета будут менять. И он это прекрасно понимает, он знает, что это будет. И, соответственно, у него два варианта. Либо он уходит на пенсию, писать мемуары, либо он попытается оседлать вот эту модную сейчас тему популярную, и, например, через год, а у нас через полтора года, грубо говоря, выборы в Государственную Думу. И я думаю, что если он сейчас так четко, жестко выступил по этим двум позициям, которые так популярны по Госдуме и по... Потому что Госдума не популярна, да, и по мигрантам, он действует в рамках определенной политической логики. Мне он напомнил молодого Пригожина, как только тот начал говорить, еще, я помнишь, там такие же у него формулировки, да нафига, а вот это вот за счет нас...
Не молодой был.
Да, 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 но я имею в виду молодой с точки зрения, молодой с точки зрения своей деятельности политической. То есть сейчас я вижу, что Бастрыкин начинает делать политические заявления публичные на форуме, на таком, причем он такую пиар-компанию долгую, потому что он мог не сказать «госдура», да, потому что, ну, не сказал бы, все бы на этом дело обсосали, затихли. А он как бы кинул, так скажем,
вот это, давайте в Володина. Сделайте русских людей счастливыми.
Да, 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 но это же логика, это вот я не исключаю, что, а вдруг, например, ну, представим себе такой момент, что у нас сейчас ЛДПР находится, ну, в страшнейшем состоянии для власти, она находится в кризисном состоянии. Там просто внутри, я знаю, ситуация, там, блин, Слуцкий просто, ну, как бы, размазывает все, что было раньше от Жириновского, там идут скандалы, Собчак фильм выпустила против с сыном Жириновского, там какие-то хозяйственные, политические. А вот представь себе, что вот сейчас, через некоторое время он уходит со Следственного комитета и становится, например, там возглавляет, ну, как они возглавят, там, три человека, которые возглавят список ЛДПР. То есть Слуцкий где-нибудь там на втором месте, первый Бастрыкин и третий там какая-нибудь женщина с этими лозунгами. То есть, грубо говоря, так попытаться перенастроить вот эту ЛДПР, которая сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Вот, поэтому я вижу, что сейчас и вот такая обидчивость со стороны Володина, ответ вот такой жесткий с многих депутатов, это говорит о том, что, ну, как бы Бастрыкин получил свой пиар, и я думаю, что он как некий политический деятель, весь интернет шумит, поддерживает наш Бастрыкин, то есть как бы быстро раз и перезагрузил свой имидж, который иногда был не очень хороший, в том числе и в оппозиционной среде, и четко ударил по той нише, четко вошел в стопроцентное попадание вот в эту нишу, которая потом будет электорально разыгрываться вот фактически через год. Ситуация с мигрантами не исправится, куча всяких этих терактов, куча всяких, не дай бог, будет всяких вот этих неожиданностей, и, соответственно, Бастрыкин уже к тому времени станет как некий, ну, как бы политическая фигура от неких силовиков. Как был Пригожин, помнишь, мы с тобой рассказывали и обсуждали, как Пригожин рождался как некая политическая на фоне войны фигура. Вот, поэтому...
Но, то есть ты считаешь, что это санкционированный такой национальный бунт?
Так я скажу, что это не то, что санкционировано. Тут дословно было продумано то, что
вместе
сделано.
Вместе с Клишасом,
да,
который также повторил...
Клишес,
острый, ну, слушай, популярный.
А ты посмотри сейчас, что происходит.
Клишеса тоже. Я же знаю, что он всегда мегалояльный.
Осторожный.
Он причем, вот я помню, в Общественной палате после этого самого референдума голосования по Конституции, он с таким увлечением рассказывал о расположении кабинок для голосования и стульев, что я думаю, ну вот это вот абсолютный бюрократ. А тут он прямо как будто Демушкин цитирует, там, замещение, все. И вот вместе они в тандеме создали это вот как бы информационное событие.
Сейчас вообще надо посмотреть, происходят события, которые такие, ну как бы, их можно назвать тектоническими в определенном моменте. Не так давно мы вспомним Шаманов, генерал, который боевой генерал, депутат Госдумы, вышел и фактически сказал, что наша армия похожа на партизанский отряд. Помните, вот такое радикальное выступление критики фактически нынешнего положения дел в армии. То есть, если бы еще год назад при Шойгу, такого просто невозможно было представить. Степашин, который тоже человек, ну, мега, так скажем, в системе, выступил, тоже начал там говорить о том, что вот, слушайте, посмотрите, как в, что это за безобразие, советский генерал, помнишь, он такое говорил, что вот в наше время сейчас все эти выплаты идут на обмундир и так далее и тому подобное. То есть это опять все санкционировано, потому что сейчас что важно непосредственно, например, министру обороны новому? Ему важно, чтобы на себя не брать вот тут, как сказать, багаж, который был до этого. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать, обнулить как бы информационную повестку, что ряд авторитетных людей высказали критику, чтобы те, о, новый глава, министр обороны, и вот критика пошла, естественно, она ударит не по нему, а по предшественнику. То есть как бы обнулить. Вот. Ну, Белоусов правильно делает, потому что зачем, блин, брать на себя вот этот вот грех?
В бой идут рассерженные генералы.
Да, да. То есть сейчас бы, я думаю, что если бы был бы рассерженные патриоты начали, может быть, и Стрелкова бы не посадили бы. Потому что то, что он сказал, это фактически... Кстати, на этой неделе его этапировали.
Угу. Вот. Тагил пишут.
Ну, говорят, но пока неизвестно, куда его там. Понятно, что Стрелкова могут этапировать только в ту зону, где для этих бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Ну, посмотрим. Вот. Кстати, еще на этой неделе там адвокат Кагарлицкого, который призван агентом и так далее.
Террористом-экстремистом.
Да, да. Говорил, что вроде Борис Юльевич чувствует себя хорошо, всем передает привет. И теперь надо наблюдать, какая будет судьба у Сергея Удальцова тоже, потому что вчера я с Анастасией Олеговной мы виделись на одном сходе. Это жена, ну, говорит, что он там держится, но, конечно, ситуация такая. Вот. Поэтому сейчас вот у нас эти процессы, они идут в таком вот санкционированном виде. То есть если мы с вами еще там месяца три назад сказали бы то, что сказал Шаманов, я гарантирую, что мы бы с вами получили бы, ну, как бы проблемы, как минимум, да?
А может, сейчас получим, если скажем.
Ну, да, да.
Все аранжировано. Давай перейдем к вопросам.
Да, вопросы.
Первый, как всегда, Ангстрем. Приветствую,
Ангстрем.
И, как всегда, оригинальный вопрос. Вчера появилась новость об исключении из Компартии Китая двух бывших министров обороны Вэй Фанхэ и Ли Шанфу. По сообщению ТАСС, как это отразится на взаимодействии КНР и России?
Там не только исключение, там еще куча, поднялся скандал коррупционный, что эти люди были, так скажем, связаны с коррупционными. Ну, по отношению к нам это никак не отразится, потому что это внутреннее дело Китая. Соответственно, там борьба внутри кланов существует, и в том числе и в армии, и так далее. И это надо рассматривать в рамках этой только что тоже логики. Плюс ко всему прочему, надо понимать, что Китай... Хоть он и, так скажем, говорит, что он не будет решать там, в ближайшее время военным путем ситуацию с Тайванем, да, но тем не менее армия там находится на самом привилегированном положении. И вот такие показательные порки, они просто необходимы для того, чтобы армия была в тонусе. А учитывая, я думаю, они посмотрели на нас, посмотрели на то, что происходит у нас, и в принципе, так скажем, после смены министра обороны и посадки, они так подумали, что ну пора у нас такую небольшую чистку провести. Но это, еще раз говорю, к нам это не имеет никакого отношения, просто потому что как Китай с нами взаимодействовал в свою выгоду в первую очередь, так он и взаимодействует. А это внутренние, межпартийные и внутрипартийные разборки внутриклановые.
А учитывая колоссальную дистанцию, которая разделяет нас с тобой и наших зрителей от людей, которые сидят в Кремле, тем более никак не отразится, потому что это совсем другой мир. А вот тут Семен Макаренко некий нам бросает вызов. Бирюков, Федоров, когда делом займетесь, делом с большой буквы, я ведь могу, дальше с маленькой, все бросить и наблюдать, только потом не плачьте и не скулите. Дорогой Макаренко, поучитесь-ка вы вначале русскому языку, вот, а потом пишите свои комменты.
Ну, я не понял вопрос. Ну, нет, имеет вопрос. Право, наверное, человек.
Все бросит и будет наблюдать. Это страшно.
Да, да, это
ну страшно. Что же, мы тоже будем наблюдать. Бросайте!
Ты что меня пугаешь? Слушай, я уж хотел выбежать из студии.
Я сторонник яркий.
Господи, что происходит? Что
значит? Так, Артем Филимонов спрашивает нас, что мы думаем о речи Бастрыкина. Мы уже ответили.
Ну да, мы ответили на это.
Да, потом, значит, Бастрыкин молодец, пишут нам. Ага.
Отмена моратория на смертную казнь. Да, он сегодня, я вижу, что это в рамках той же логики, о которой мы разговаривали с тобой половину нашей передачи, что это политическое заявление, которое наложилось на вот эту вот вчерашнюю пиар-компанию, чтобы вот этот вот Бастрыкин сейчас все забьет собой. Вот в ближайшую вот эту неделю, это была неделя Бастрыкина. Потому что вот он сказал одно, ответили ему из Государственной Думы, в огонь покидали дровишек. Сейчас он сказал про непосредственно мораторий на смертную казнь, тоже популярность у него сразу же вырастет, узнаваемость вырастет, он все забьет, и, соответственно, он что-то...
А дальше он предложит вернуть такие виды казни, как четвертование, повешение, публичное отрубание головы.
Дальше на этом фоне он будет, или он, или его какие-то там пиарщики, которые, с моей точки зрения, очень грамотно, профессионально поработали, он будет выискивать, как непосредственно Пригожин, какие-нибудь темы, и как бы выходить в эфир. Я не исключаю, что Бастрыкин сейчас начнет также видео какие-нибудь или аудиозаписи делать, как это в свое время делал Пригожин. Кстати, я не исключаю, что пиарщики какой-то Пригожина как раз сейчас и обслуживают Бастрыкина.
Просто финал всей этой оперы Пригожина так себе был.
Слушай.
Да, но, в общем, партия русских националистов в законе может формироваться. Да?
Ну, слушай, смотри, как интересно. У нас же ЛДПР раньше эту функцию выполняла. Жириновский выполнял эту функцию очень неплохо.
Конечно, простой он сын юриста,
русский националист. Обычный обыватель, он это, так скажем, воспринимал. И Жириновский это очень грамотно, эту тему всегда безопасно для власти раскачивал. И, в принципе, много голосов протестных, в том числе там в регионах, получал. Я не исключаю, что сейчас просто посмотрели тупо, что ЛДПР никого уже не представляет. Она ничего раскачать не может. И вариант либо ЛДПР разгонять, либо его попытаться наполнить какими-то новыми, так скажем, духами. Да? И вот они, почему бы, например, сейчас Бастрыкину, еще раз повторюсь, он выступит с такими заявлениями, которые зайдут, а дальше он начнет действовать как политическая фигура, АП ему скажет, или там кто-то, Владимир Владимирович, поработали на Следственном комитете, идите, пожалуйста, в Государственную Думу поработайте. Идите вперед.
Сделайте ЛДПР. Из дуры Думу.
Да, да, да.
Сами же. Ну что же, прогноз принят. Будем наблюдать. Вот интересный вопрос. Дэн Браун. Георгий, как прокомментируете информацию о результатах первоначального аудита Министерства обороны и предварительную сумму исчезнувших в кавычках средств в 11 триллионов рублей?
Я думаю, что эта сумма занижена. Потому что если посмотреть на не просто масштабы, а на то, что было изъято вот этих вот коррупционеров, которые сейчас последствием, если посмотреть, сколько они действовали, и примерно посчитать по годам, они там десятилетиями сидели, годами, да, то я думаю, что можно говорить о там, как минимум в два раза больше, чем 11 триллионов рублей. Я напомню, что у нас 4 триллиона рублей – это бюджет Москвы примерно, на все про все. То есть я думаю, что они разговор о больших суммах идет, больших реально суммах. То, что я как аудит, как я отношусь к первоначальному аудиту, я положительно отношусь к тому, что произошло, потому что мы уже давно говорили, и гласно, и негласно, как угодно, что с воровством надо, предположим, как говорили, да, классик, бороться. И вопрос в том, что клан Шойгу, конечно, разбомбили, но сам-то, так сказать, у нас же Византия, Шойгу ушел типа на повышение или на другую позицию. Но, кстати, очень интересно, я тут у меня с одним товарищем, приближенным к Московской области, передали, что некоторое время назад, после того, как Шойгу ушел, Воробьев вроде бы как бы там вел переговоры о том, чтобы остаться еще хотя бы на год. Потому что, надо понимать, что Воробьев – это представитель Шойгу. И я думаю, кстати, что в ближайшие полгода Воробьев свои позиции сдаст. То есть он уйдет, например, либо в следующий там, весной со своего поста, как обычно, либо там когда-то, то есть он уже, ну, как бы, или на другую работу. Я не сомневаюсь, кстати, что он пойдет тоже через там, полгода на выборы в, там, в Государственную Думу. Ту же самую. Скажешь, я ухожу для того, чтобы идти в Государственную Думу от Единой России. Тем более сейчас Единую Россию после ухода Турчака, так скажем, пытаются в нее... Я, кстати, написал у себя «Федоров здоровый человек», подписывайтесь в мой телеграм-канал, такую некую информацию по поводу того, в какую эпоху мы пришли, что принято решение, что у нас теперь тотальная Единая Россия должна быть везде, что ее пытаются сделать некой такой идеологической партией, и они на грани реформы, чтобы уже вести ее на выборы в Госдуму не партии чиновников, так скажем, и чего изволить, а какое-то идеологическое лицо ей делать. Кстати, Бастрыкин, я не исключаю, да, скажешь, зачем нам ЛДПР, когда давайте мы будем наполнять Единую Россию такими как бы популярными надутыми фигурами. Кстати, вот хороший, да, я тоже, мы с тобой вместе.
Так, знаешь. И так уже три прогноза прозвучало: Бастрыкин в ЛДПР, Воробьев уходит куда-то и Бастрыкин в Единую Россию.
Да, да.
В общем, можно делать ставки. Тоже вот интересный вопрос от Ерлана Баймуханова. Почему Цивилева при назначении на пост замминистра была одета как Мэри Поппинс? На что намекают глобалисты этим ее нарядом? Собираются устроить перемены и перестройку 2.0?
Слушайте, Цивилева к глобалистам никакого отношения не имеет. Объясню. Цивилева – это родственница Путина. Она была замужем за губернатором Цивилева Кемеровской области, который не так давно ушел. И, соответственно, она то ли племянница Путина, то есть она никакого отношения к этому не имеет. Я думаю, что здесь, кстати, очень интересный момент, почему она появилась там в виде замов. Ну, почему она как Мэри Поппинс? Ну, видимо, женщины, которые только начинают свою определенную публичность, они пытаются максимально консервативно одеться, чтобы не было вообще не придраться ни к чему, да, какую-то типа униформу. Так вот я тут думаю таким образом, что когда Белоусов заходил на Министерство обороны, он просил, наверное, поддержки у Путина личной, гарантии тому, что, ну, понятно, что там противостояние будет серьезнейшее, если у него поставлена задача найти все наворованное, так скажем, навести порядок с финансами и так далее, он, может быть, попросил там: Владимир Владимирович, дайте мне какие-нибудь гарантии. Владимир Владимирович сказал: так, одним из замов будет моя племянница Цивилева. Соответственно, такие гарантии принимаются. Вот я думаю, что ее как раз... задача нахождения там именно такая, потому что она никогда до этого в публичности не была замечена, а тут такая должность повышения. Интересно.
Еще интересный вопрос один, наверное, мы успеем. Светлана Королева спрашивает, как остановить варварское благоустройство особо охраняемых зон в Москве? Неужели бабло решает все?
Вот вчера мы как раз проводили в Свиблово такой сход. Как раз была встреча с депутатом Удальцовой Анастасией Олеговной. Я напомню, что сейчас можно встречи массовые проводить только как в формате встреч с депутатами. И как раз мы выступали против комплексного развития территории. Как раз вот это вот безумное благоустройство и так далее. Тут все зависит от людей, от воли снизу, от того, как работают депутаты, как вообще общество к этому относится. Но я могу сказать так, что, к сожалению, вот это вот сверхденьги, сверхприбыль, она, конечно, побеждает. Потому что вот опять там сносят какие-то гаражи, там вот те гаражи, которые мы третий раз уже хожу, где была вот эта сходка, там очень дружный народ Свиблова, они собираются и их не сносят. Ну, просто потому что, ну, как бы на каждую сходку там от 500 до 1000 человек приходит и очень так рассерженно настроены, и там, видимо, решают, что не надо. А другие гаражи, где приходят 3,5 коллейки, или там другие какие-то территории, где вообще всем пофигу, что происходит, ну, как бы и депутаты Единой России там полностью доминируют, ну, что. Я думаю, что ситуация может измениться не в лучшую сторону после этих выборов. Потому что если сейчас у нас все-таки такое значительное количество оппозиционно настроенных депутатов, коммунистов, там, яблочников, там, кто их там, СССР, да, ну, типа оппозиции, да, существует и независимый, то после этих выборов, я как понимаю, логику власти будет произведена зачистка Московской городской думы от вот этих вот бузатеров. И, соответственно, будет опять тотально, как я уже говорил, «Единая Россия». То есть там будет вкрапление как там, коммунистов, потому что коммунисты имеют своего избирателя. Может быть, там один, не знаю, там Яндиева поставят эсера, там новых людей, я думаю, пошлют нахрен, этих ЛДПР пошлют нахрен, КПРФ, нахрен, извиняюсь, КПРФ и сплошная «Единая Россия». Там 40 человек «Единой России», 5 человек будет от оппозиции. Тогда вот они после будут этого... реванша после прошлых Московской городской думы выборов, они уже начнут действовать больше, быстрее и брутально.
Все равно остаются депутаты Госдумы оппозиционные, и имеет смысл, да, если нет денег, давить массовостью и настойчивостью. Действительно, пока люди стоят на своем, не будут их давить бульдозерами все-таки. Да? Не,
ну, к сожалению,
пока
будут.
Еще. Ну, когда-нибудь...
Уже.
Но до этого стоит стремиться до этого не доводить. Я знаю, что вот Анастасия Удальцова еще пытается спасти уникальнейший вообще
парк
природный
Коломенский,
да, где
да,
там
да.
Первое...
А там все то же самое, там те же самые подрядчики.
Да, но они охренели
самые,
просто.
Понимаешь, те же самые, в Сокольниках.
Дьяково городище, это 5 век до нашей эры, начало поселения. Вот уже сколько получается, там 7 тысяч лет, никакая власть не смела трогать эти по-настоящему сакральные места. Не то, что вы, вот нам чиновники свою сакральность дутую, сортирную дают, а вот эти места, которые сохраняют свой первозданный вид. И только сейчас эти охренели буржуи закусились на это. Это, конечно, если у них получится отжать и уничтожить Коломенское, это,
но проблема,
это знаешь, похоже, чем, знаешь, брат? Это будет уподоблено такому локальному апокалипсису.
Ну, знаешь, в чем, брат, проблема? В том, что, например, в СВАУ, где я живу, в Останкино, в Свиблово, там буйный народ, там чуть что сразу, так скажем, на дыбы. А вот там вот, я просто жил долгое время, в том числе по соседству от... этой Анастасии, мы там на Коломенской я тоже жил, и это там народ как-то более успокоенный, там нет муниципальных депутатов оппозиционных, там люди как-то к этому относятся больше с таким вот как-то с апатией. Там, кстати, гаражи так лихо сносили без сопротивления, например, и так далее. То есть там как-то люди по-другому настроены. Поэтому я думаю, что как раз вот, например, Сокольники, им сложнее будет переделать, чем Коломенск. Потому что Коломенск уже неоднократно подвергалась каким-то определенным, так скажем, там, манипуляциям. Да? Сейчас вообще они глубинно вошли, но тем не менее, ну как-то вот так вот
остается людей. Надеяться тогда на духов предков и древних богов, которые не позволят супостатам уничтожить свои священные холмы. Будем завершать онлайн-митинг. Впереди у нас еще «Аврора на линии», где два Федора. Тоже будут находиться в эфире.
Остаюсь, да. Остаюсь, чтобы жить.
Да,
я остаюсь.
День прошел, а ты все жив, да, и я остаюсь, чтобы жить. Такой вот, такие песни в этом нашем плейлисте. Спасибо вам, друзья, за вопросы. Пишите теперь вопросы и комментарии в чате эфира «Аврора на линии». Ставьте лайки, комментируйте, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Если ресурсов пока нет, создайте. Подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках, радио «Аврора» на Бусти, вот отдельно рекомендую, ссылка в описании к видео, там же кнопка «Помощь Авроре», подписывайтесь на телеграм-канал «Федорова здорового человека».
Это мой телеграм-канал.
Да. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Диспетчер».
Значит, и... подпишись, что вам жалко, что ли?
Да, и ставьте лайки. И подписывайтесь на мою страницу, официальная группа ВКонтакте «Федор Волков». Это особая интересная зона творчества. Ну что же, надолго не прощаемся. Через 12 минут будет «Аврора на линии».
Пока, ну, до встречи.